И это очень можно понять и разделить нам, русским, особенно сегодня, в конце XX века. В минувшем он ассимилянтов не осуждает. В истории есть моменты, когда ассимиляция представляется безусловно желательной, когда она есть необходимый этап прогресса. Такой момент был после 60-х годов XIX века, когда еврейская интеллигенция только зарождалась, осваивала окружающую среду, зрелую культуру. Тогда ассимиляция была не отречением от еврейского народа, а напротив, первым шагом еврейской национальной самодеятельности, первой ступенью к обновлению и возрождению нации. Надо было усвоить чужое, чтобы затем с новой силою развивать свое. Но прошло полвека, многое резко изменилось и вне, и внутри еврейства. Вот жажда к общему просвещению стала и без того сильна, даже беспримерно рвение к нему. Теперь-то в молодых поколениях и надо насаждать еврейские начала. Теперь грозит бесследное растворение в чужом. Сыновья наши с каждым днем уходят и становятся нам чужды. Наши просвещенные дети служат всем народам на свете, только не нам, нет работников ни для какого еврейского дела. Окружающий мир слишком прекрасен, приволен и богат. Не дадим же ему сманить еврейскую молодежь от неприглядности еврейского существования. Углубление в национальные ценности еврейства должно стать главным элементом еврейского воспитания. Круговая порука, которой только и может нация держаться, нам бы это сознание. А ренегатство тормозит борьбу за права евреев. Вот, мол, есть выход, и уходят последнее время густыми массами с такой циничной легкостью. И внушительно. Царственный дух Израиля во всем его могуществе, его трагическая история во всем ее грандиозном великолепии. Кто мы такие, чтобы перед ними оправдываться? Кто они такие, чтобы нас допрашивать? И эту последнюю формулировку можно в полноте уважать, но с обоесторонним применением. Тем более ни одной нации или вере не дано судить другую. И призывы о возврате к еврейским корням никак не впустую прозвучали в те годы. В предреволюционном Петербурге в кругах русской еврейской интеллигенции наблюдался высокий подъем интереса к еврейской истории. В 1908 в Петербурге прежде существовавшая еврейская историко-этнографическая комиссия расширилась и преобразовалась в еврейское историко-этнографическое общество во главе с Винавером. Оно активно и успешно стало собирать архив по истории и этнографии евреев в России и в Польше. Ничего подобного не создавала еврейская историческая наука на Западе. Под редакцией Дубнова стал выходить журнал «Еврейская старина». Одновременно приступили к изданию 16-томной еврейской энциклопедии, которую мы обильно используем в этой работе, и 15-томной истории еврейского народа. Правда, энциклопедия в своем последнем томе жалуется. Передовые круги еврейской интеллигенции проявляли индифферентное отношение к культурным задачам энциклопедии, увлечаясь борьбой за внешнее еврейское равноправие. а в других еврейских головах и грудях, напротив, укреплялось убеждение, что будущее российского еврейства неразрывно связано с будущим России, хотя и разбросанное по необозримым пространствам и вкрапленное в чужую стихию, русское еврейство было и осознавало себя единым целым, ибо едина была среда, нас окружавшая, единая культура. Эту единую культуру мы в себя впитывали на всем протяжении страны. А русское еврейство всегда умело связывать свои интересы с интересами всего русского народа. И это было не от благородства характера и не из чувства признательности, а из ощущения исторических реальностей. И как бы в прямой спор с Жаботинским, да так и есть, Россия для миллионов ее населяющих евреев не случайная остановка в исторических странствованиях вечного жида. Русские пути мирового еврейства были и будут исторически самыми значительными. От России нам не уйти, как и самой России от нас не уйти. И даже настолько не уйти еще категоричнее, как выразился депутат 2 и 3 Государственных дум Пергамент. Никакое улучшение и самой русской внутренней жизни невозможно без одновременного освобождения евреев от тяготеющего над ними бесправия. И тут нельзя обойти весьма знаменательную фигуру юриста Слиосберга, одного из тех евреев, кто теснее всего имел дело с российским государством десятилетиями, то помощник обер-секретаря Сената, то юрисконсульт Министерства внутренних дел, и кого многие евреи упрекали, что он привык просить еврейских прав у власть имущих, когда настало время требовать. В своих воспоминаниях он пишет: «Я с детства привык сознавать себя прежде всего евреем, но уже с самого начала моей сознательной жизни я чувствовал себя и сыном России. Быть хорошим евреем не значит не быть хорошим русским гражданином. В нашей работе нам не приходилось преодолевать тех препятствий, которые на каждом шагу ставились польскому еврейству со стороны поляков. В российской государственной жизни евреи по национальности не составляли чужеродного элемента, так как в России уживались многие национальности, объединенные в русской государственности, без попыток поглощение всех прочих со стороны господствующей национальности. Культурные интересы России отнюдь не сталкивались с культурными интересами еврейства. Одна культура как бы дополняла другую. И даже с таким полуюмористическим замечанием: по неясности и противоречивости российских законов о евреях ему в 90-е годы надо было начать творить специальную еврейскую юриспруденцию с применением методов чисто талмудических. А выше того говоря, смягчение национального гнета, испытывавшееся в последние годы незадолго до того, как Россия вступила в трагическую полосу своей истории, создавала в душах всех русских евреев надежду на то, что постепенно сознание русского еврейства пойдет по пути заполнения этого сознания творческим содержанием примирения еврейского и русского аспектов в синтезе высшего единства. Да разве забыть, что из 7 авторов несравненных вех трое были евреями: Гершензон, изгоев Ланде и Франк. Но и встречно же. Евреи имели в России предреволюционных десятилетий мощнейшую, за единую поддержку прогрессивного общества. Она, может быть, стала такой на фоне стеснений и погромов, но, тем не менее, ни в какой другой стране, может быть, и за всю предшествующую мировую историю, она не была столь полной. Наша широкодушная, свободолюбивая интеллигенция поставила за пределы общества и человечности не только антисемитизм, но даже, кто громко и отчетливо не поддерживал и даже в первую очередь борьбы за равноправие евреев, уже считался бесчестным антисемитом. Совестливая, остро чуткая русская интеллигенция постаралась полностью внять и усвоить именно еврейское понимание приоритетов всей политической жизни. Прогрессивно то, что протестует против угнетения евреев, и реакционно все остальное. Русское общество не только со стойкостью защищало евреев по отношению к правительству, но запретило себе, каждому, проявить хоть на слабейшую тень какой-либо критики поведения и отдельного еврея. А вдруг при таком возмущении родится во мне антисемитизм? У поколения, выросшего тогда, это сохранялось потом и на десятилетия. Маклаков рассказывает в воспоминаниях о характерном эпизоде на Земском съезде 1905 года после прокатившихся в недавние погромов еврейских и интеллигентских и при набирающих размах погромах помещичьих. Де Роберти предложил не распространять амнистии, требуемой съездом, на преступления, связанные с насилиями над детьми и женщинами. Его тут же заподозрили в классовом характере этой поправки, то есть, что он озаботился о пострадавших помещичьих семьях. Де Роберти поторопился успокоить. «Я вовсе не думал о дворянских усадьбах. Если сгорело 5-20 усадеб, то это никакого значения не имеет. Я имею в виду массу усадеб и домов еврейских, сожженных и разграбленных черную сотнею». В терроре 1905-1907 годов признали мучениками Герценштейна, как раз иронизировавшего над пожарами помещичьих усадеб, и Иолласа, но никогда еще из тысяч убитых невинных людей. В том сатирическом последнем самодержце, который российские либералы опубликовали за границей, они досказались до такого. Под портретом генерала, на которого покушался, но не сумел убить террорист Гирш Лекерт, подписали: «Из-за него, курсив мой, Александр Солженицын, царь казнил еврея Лекерта». Да не только оппозиционные партии, но и многочисленное среднее чиновничество дрожало выглядеть непрогрессивным. Надо было иметь полную материальную независимость или обладать выдающейся духовной свободой, чтобы с мужеством устоять против напора общего течения. В мире же адвокатском, артистическом и ученом за отклонение от этого поля люди тотчас подвергались остракизму. Только Лев Толстой при уникальности своего общественного положения мог позволить себе сказать, что у него еврейский вопрос стоит на 81-м месте. Еврейская энциклопедия упрекала, что погромы октября 1905-го вызвали со стороны прогрессивной интеллигенции не специальный, то есть не именно о евреях, а общий протест, направленный против всех проявлений контрреволюции в целом. Да, перестало бы русское общество быть самим собою, если бы не заостряло любой вопрос на царизме, на царизме. Но из-за этого конкретная помощь еврейским страдальцам после октябрьских дней погромов 1905 была оказана исключительно евреями России и других стран.